Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Руководитель отряда Братства православных следопытов имени святого воина Федора Ушакова Всеволод Сергеевич Кривцов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Родители православных следопытов и сами православные следопыты. Всеволод Сергеевич, ну первый вопрос вам. Мне, судя по фотографиям, показалось, что поход был очень тяжелый, в суровейших условиях.
Что... Сейчас уже, когда прошло две недели, я бы сказал, он был интересным и был необычным для нас. Хотя, когда мы прибыли и первый день провели, первые сутки, нам, конечно, показалось, что трудности такие, с которыми мы еще не сталкивались, как мы их будем выносить. Вот. А потом оказалось, что эти трудности все очень мелкие, человек привыкает к этим бытовым условиям сложным. Вот. Но сложности было две, и они, в общем-то, очень быстро стерлись из памяти. Сегодня уже только все самое лучшее осталось в голове. Первая проблема – это то, что все время находишься на холоде. Даже несмотря на то, что в палатке, и несмотря на то, что на улице было минус 5, это все-таки не выход из помещения на улицу и обратно в помещение. То есть ты трое суток живешь в условиях природы практически, потому что палатку прогреть, ну, очень сложно. Второй момент – это то, что постоянно дети в снегу на месте сидеть не могут. Разумеется, набив карманы снегом и ботинки, они промокают, и сырость присутствует все время. Кто запасся носками, кто запасся второй обувью, тот, конечно же, себя спас. А кто вот не запасся, тот периодически сушился у костра где-то еще как-то. Но организация была такая хорошая, что все время дети были заняты, вовлечены все время в мероприятие. И вот это вот движение, оно, во-первых, согревало, сушило наши вещи и не давало возможности совершенно замерзнуть. И даже когда вот мы останавливались, это сразу чувствовалось. То есть, допустим, построение, после обеда там полчаса, уже сразу чувствовалось, что надо куда-то бегать, двигаться, иначе начинаешь подмерзать. И сразу новое мероприятие, все, ты опять завертелось, закипело, и вплоть до того, что даже было жарко. А возвращались уже, по-моему, всем было тепло, и уже никто так не жаловался. И такой момент построения каждое, мы интересовались у ребят, кто замерз, кто сегодня вот ночью замерз, или кто в данный момент. Вот, и с каждым разом у нас желающих все меньше и меньше, на последнем построении утром вообще никто не вышел из строя и не сказал, что ему было холодно сегодня ночью. То есть адаптация, наверное.
Это было в Челябинской области?
Это город Кыштым, под ним гора Сугамак. То есть малый Сугамак и большой Сугамак.
Ну, живописные места.
Ой, красота просто... вообще, конечно же. Да, очень, очень. Фотографии у нас в нашей группе ВКонтакте могут посмотреть. Это, конечно, красота очень.
У нас 4 следопыта находятся, один папа, который был в походе в этом, и юный корреспондент Братства православных следопытов Артем Катырев, который, может быть, хочет уже задать свои вопросы.
Да, здравствуйте, я хочу задать первый вопрос, который самый важный. Вы там выжили?
Можно назвать это выживанием. Вот, Александр, ты как считаешь, что этот поход у нас был? Скажем так, категории выживания отнести его можно?
Ну да. Как мы смотрели следы и лазили по скалам.
Ну вот единственная девочка, наверное, все равно для девчонки это сложно было.
Ну, мне очень понравилось. Даже очень комфортно.
То есть какие-то профессиональные палатки у вас были? Вот Варя мне до эфира сказала, что было даже жарко в них.
Армейская палатка.
А, это армейская палатка. То есть наша армия так обеспечена такими палатками, в которых не пропадешь.
У девочек была армейская прям палатка, там, где так тепло было, а вот у нас даже не топили печку. Прям такие условия, что пришлось привыкать.
Ну, дело в том, что дежурные были предусмотрены, вот. И кто засыпает, тот, естественно, и виноват в том, что холодно в палатке.
Ну, дежурить не стали, да, потому что все уставали за день, и даже голосование было у нас, будем сегодня печку топить все, да не, уже последняя ночь, так поспим. В общем-то, когда палатка полная, очень плотно все лежали, и я думаю, что температура все равно была плюсовая, надышана в палатке, было однозначно тепло, и мне, честно говоря, было жарко. И я несколько раз контролировал ситуацию, просыпался ночью посмотреть, не дрожат ли дети вообще вот так вот, чтобы колотун был. Да не, даже наоборот, разматывались и... Кто первую ночь-то перенес самую тяжелую, понял, какие ошибки нужно исправить. На вторую-то ночь-то, мне кажется, всем было очень тепло. В сухую одежду уже одевались потеплее, шапки на голову, и утром просыпались довольны.
То есть это как раз та ситуация, когда вот говорят, что не держите детей в тепличных условиях. Это были условия не тепличные, но вполне пригодные для житья. Вот у нас единственный папа здесь в эфире родитель, который был там. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, вот как соотносится вот этот поход с теми, в которых вы, может быть, в детстве бывали? Может быть, тогда еще суровее все было?
Да, меня Владислав зовут. Ну, дело в том, что вопрос так задали, что выживали, не выживали. Я считаю, что выживать – это когда тебя закинут на необитаемый остров без каких-то инструментов, приспособлений. Там действительно приходится придумывать, как тебе, чем, допустим, срубить дерево там, как добыть еду. Вот это выживание. А здесь, скорее всего, была борьба с трудностями. То есть, действительно, человека оторвали от тепличных условий, от городской квартиры, где есть горячая вода, отопление. Просто приходится уже думать, допустим, как себе обеспечить сухую одежду на следующий день, чтобы не одевать мокрую. Допустим, как потеплее просто одеться, чтобы где-то пойти погулять, допустим, поиграть там и все прочее. Ну, соответственно, мытье посуды самостоятельное. Ну, оно, как правило, чистилось снегом. Просто борьба с какими-то небольшими трудностями. Когда я был такого же возраста, как ребята, ну, это где-то от 10 там, до 12-14 лет, мы тоже ходили в походы, и тоже у нас были туристические клубы, тоже ходили в зимние походы, на лыжах причем, с печкой, с палаткой, вот, ну, тоже приходилось бороться с такими трудностями, и что интересно, всем просто нравилось, все скучали уже после похода, когда возвращались домой, очень хотелось вернуться обратно в эти же некомфортные условия, опять забраться на какую-нибудь гору. Ну, Высоцкий не случайно же пел, лучше гор мог быть только горы, на которых еще не бывал, поэтому все равно вот эта романтика, она как-то притягивает. Не всех, конечно, но очень многих.
Я хочу задать вопрос. Там еще среди следопытов была история, что у Андрея сгорела куртка. Это правда?
Да.
Да. Она у него вся такая вылезла весь мир. Сначала у него там рука оторвалась, а потом вся куртка почти сгорела. Уже там прям вверх, мех так весь вылез уже.
Андрей, почему у него сгорела куртка? Потому что он за ней даже не смотрел. Просто положил на очень горячую печку, можно сказать. И все, она сгорела. Он даже этого не увидел.
Ну, то есть, если проконтролировать, вещи можно было подсушить. И ребята многие научились этому. И вещи, в общем-то, сушили и сухими были, кто хотел. Uh-huh. Вот. Но это, опять же, здесь же нету тех условий, которые в семье, да, создаются для детей. Мама, папа, они все время опекают, бабушки еще у кого-то. В данном случае о себе позаботиться нужно самому. И вот это и есть одно из испытаний, самых главных для детей, когда они отрываются от семьи. То есть он научится обеспечивать себя. Если он научится этому у нас в дружине и в жизни с нами, то я думаю, что он в конечном итоге чем может? Помочь всем остальным тем, что научить уже им таким же бытовым условиям, сложным, если они окажутся, помочь, поддержать их и вообще научиться тому, что если он за собой уже умеет следить, то и другим всем остальным он может дать какие-то знания, как себя вести, как быть уравновешенным, ответственным, сильным.
Андрей расстроился или так принял к сведению?
Нет, у нас Андрей не расстраивался по таким пустякам. Это не повод для расстройства для него вообще, в принципе.
Когда мы шли домой, мы шли 8 километров. И когда все пришли, у нас прям ноги, можно сказать, стали мочалками. Но потом они стали крепче и... Больше теперь можно...
Ну, вот ты правильно вспомнил про вот этот вот маршрут, который мы прошли, 8,5 километров. На самом деле он не является каким-то большим. Я знаю, что дети больше могут пройти. У нас такие уже были не эксперименты, а походы, в которых мы проходили 30 километров за день. Вот. Но тем не менее, когда это нерегулярно, если еще дети не привлечены к спорту, то, конечно, для них это очень тяжело. И вот, допустим, отряд у нас был 14 человек. Двоим было реально тяжело, мы не будем о них говорить, ребята справились, дошли, но им было реально тяжело, они это признали. Но самое интересное, что уже в автобусе они говорят, так сколько же мы все-таки прошли, и я хотел все себе запомнить. Я говорю, вот 8,5 километров, он говорит, да, здорово. Я говорю, ну давай в следующий раз увеличим, ну может не зимой, а летом. Он говорит, да, конечно, конечно, это можно, говорит, если себя сразу, говорит, настроить, то это можно. То есть он даже сам понимает, что Тут самое главное, наверное, настрой. Может быть, не было настроя такого, и поэтому оказалось тяжелым. Но, тем не менее, все справились.
Можно небольшую историю из моего опыта? Я делала как-то передачу про клуб десантников из Заречного. И это были советские годы, когда туда приходили дети заниматься, юные десантники. И я помню, значит, одна из историй, рассказанная уже взрослыми людьми, которые уже выросли, такая, что, во-первых, если ты опоздал на минуту, ты нарезаешь круги обязательно, очень как бы жестко. Потом кувырки вот в гору, это меня тоже так это потрясло, они говорят, попробуйте, это ужасно тяжело. Потом они сказали, что в одном походе они шли в кирзовых сапогах, так надо. И говорит, у нас были кровавые мозоли, и чтобы они не жгли, вот не горели, мы заходили вот в лужу, допустим, и водой их, они немножко, вот эта боль унималась. То есть я думала, боже мой, подростки современные, когда бы согласились в кирзачах, 30 они шли километров, вот, чтобы кровавые мозоли, просто чтобы их водой, вот как омочить, чтобы они хотя бы не болели. И потом сказали вот эти все выступающие, многие прошли горячие точки, они сказали, что вот из клуба десантников практически никто не погиб. Вот когда уже в Афганистан пошли везде. И мне это настолько впечатлило, я так это хорошо запомнила, что ну, уже тогда руководители клуба говорили, что маловероятно, что дети сейчас современные смогут такие испытания выдержать.
Такие практики, и дети, конечно же, там не в 10 лет так преодолевают себя, но уже после 12-14 лет, в 14 лет уже я считаю, что реально любому ребенку такие условия перепройти, и даже надо их создавать. У нас вопрос ведь состоит не в том, что дети не могут, но состоит в том, что у нас родители или взрослые не находятся, которые могли бы взять на себя такую ответственность и сами себя, получается, поставить в такие же тяжелые условия и рядом с ними, с детьми пройти. То есть многие взрослые просто себе прямо говорят, а зачем мне это надо, я свою жизнь прожил, не задумываясь о том, что жизнь-то должна быть наполнена прежде всего отдачей поколениям новым. А вообще я хочу сказать, что экстремальные условия, в которые попадают дети в походах, они очень экстремальны в современном мире для них. В прошлом как-то у детей все-таки было больше, наверное, вовлечения в хозяйство, частные дома, деревни, все прочее. Бытовые условия были не такие, как сейчас. Одни кнопку нажал, все вокруг тебя вертится, варится, стирается. А раньше все-таки надо было приложить большие усилия и воды натаскать. Поэтому для них это экстремально. И это не иллюзия, потому что мы живем сейчас в иллюзорном мире, когда включил компьютер, ты попадаешь там в какую-то программу, в которой ты представляешь десантника того же, да, и борешься там с врагами, и у тебя создается иллюзия, что ты такой победитель, мощный, а на практике показывается, что 8,5 километров – это очень тяжело, что жить в палатке без отопления – это вообще ужасно, что питание, которое создается в походах, простое, оно не так приятно, как казалось бы, да. И вот эти иллюзии, мы их убираем, и детей как бы приводим в реальную жизнь. И в этом, даже если не будучи педагогом, ты эту практику делаешь детям, то в любом случае жизнь будет лучше, потому что они иллюзию ломают и попадают в реальную жизнь. И они уже потом на жизнь и на все, что с ними происходит, и даже на занятиях, и в школе, они смотрят более реально. Вот об этом самое-то главное, мы и заботимся о своей дружине, чтобы как можно больше было у нас практической реальной жизни, чтобы мироощущение было в руках, а не где-то там на экране компьютера, телефона, смартфона. Там.
Михаил, тебя этот поход чему научил?
Я несколько дней с учебой, это вообще меня удивило, что мы там лазили по скалам, что мы... Ну, что меня научило, как надо там выживать в этих условиях.
Ну, тебе трудно было?
Ну, да. Еще, причем, вечером еще идти очень долго. Я там чуть не устал.
Слушай, ты же был в крестном ходе 20 с лишним километров.
Ну, да, это еще в год.
А тебя закалило вообще крестный ход тебе?
Ну, вообще-то, по идее, я там чуть... Ну, вообще...
Но тут 8 километров, все-таки
ну,
меньше.
Ну, там еще легче было.
Там
потому
легче
что, было. Да, потому что там еще потом отдых сразу.
А здесь прям без отдыха все.
А мы там, например, ночью шли, а прошли уже днем. А вот в этом походе мы шли уже ночью прошли, а там вот днем прошли.
Миша, а тебе понравилось стрелять из лука?
Естественно.
Ну что там еще в мероприятиях? Там же много их было. Я вот даже, честно говоря, многих вещей не знаю, которые у них там были, потому что нам приходилось разбиваться на этапы. Я на своем этапе стою и даже не знаю, что с ними там, что они там выполняют. Потом оказывается, там сколько всяких интересных вещей было.
Вот у нас была стрельба. Когда был первый урок, я такой приготавливаю, стою стойку, там, чтобы стрелять. А они мне говорят, надо снежком попасть в дерево. Да у меня лицо было, кто бы видел. Я думал, стрелять будем.
Ну, снежки кидали уже, когда стемнело. Просто там невозможно было стрелять. С пневматики решили заменить снежками.
Через веревку, я помню, мы переходили. Сложно было догадаться, как через веревку?
Там нам говорили, вот, например, под ней пролезть. Там, например, где опасность. Как бы где там какая-нибудь яма.
У нас была натянута веревка от одного дерева до другого. И нам надо было там как-то придумать, чтобы через нее перебраться. Мы все пытались перепрыгивать. Мы ее рвали ботинком. Но все-таки Жора поставил свою спину, и мы как так прям перепрыгнули веревку. Вот. И так все остальные.
Там Костя не мог пройти, а я с легкостью прошел это испытание. Там просто Егор мне помог его пройти, я его пошел.
Это бабочка-то, когда натянута веревка,
да.
Крест-накрест?
Да. Вот я дошел до другого дерева, а потом дошел до другого. И у меня это получилось, а вот у Кости нет.
А бабочка где часто встречается, где ее применяют?
Знаю.
Это для переправы через речку, да. Наверное, да?
Ну да. Счет разбойник там, это самое, я там еле-еле вообще там перебрался. Там елки мне калило, я вообще запутался. Куда идти, туда в этот разбойник, потом через веревки хрясь-хрясь, потом я дошел и быстро с него сгинули.
А вы знаете, когда я проходила это испытание, только я чуть-чуть схитрил. У меня была чуть-чуть поднята повязка, и я мог смотреть вниз. И я там все видел. Убирал, проходил через дерево, видел кусты, проходил через кусты. Первый был этап разбойник. Там надо было просто перейти, ну, пойти по веревке, куда она следует, туда и ты. Второй этап, ну, лук.
Стрельба из лука.
Да. Я попал 3 раза.
Потом там еще пневматика была.
Да, пневматика была.
Стрельба из пневматического пистолета.
Со
скал, да, по веревке.
Да, и еще мы находили кружки в лесу.
Да, это
у вас была ночная игра.
Да.
Нам нужно было, да?
Незаметно пройти и взять одну кружку, чтобы тебя не заметили. Если тебя заметили, если тебя, например, 3 раза заметили, то ты вообще все, спать уходишь. А если ты незаметно прикрался и взял кружку, и ты взял кружку, то все, ты идешь в лагерь, даешь кружку и сидишь у костра, либо идешь спать.
Я хочу сказать, что ночная игра меня удивила тем, что дети легко абсолютно себя ощущают в ночном лесу. То есть все равно это глубокий лес. То есть вот считайте километров, наверное, 6 от населенного пункта и еще 1,5 км вглубь леса от дороги, от трассы.
Лисы бегают, зайцы бегают.
Мы только видели. Лисы,
зайчик.
Ну вот утром по свежему снежку.
Да.
Вокруг лагеря очень много лисьих следов.
То да.
есть они остатки пищи едят, дети, кто-то может не съедает что-то, в снег, и животных это привлекает.
Еще я там заметил заячьи следы, но очень особо много там было вот этих лисьих, а медведей нет, мы не заметили.
Медведи там дальше.
Вы, наверное, рысей должны... Вы, наверное, не увидели только потому, что рыси, они на деревьях прятались. Вы их думали, что типа их нету? А они такие сидели и насмехались, на о, не знают, что...
Возможно, и медведи за нами следили. Ну, я считаю, что если у нас сегодня твердый состав отряда составляет 25 человек, это те, кто ходит регулярно, и у нас пошло 14 человек, я считаю, что это очень... большой показатель, то есть больше половины присутствовало на этом мероприятии.
А девочек сколько было?
3. Мероприятие нам делали, очень большая благодарность челябинской дружине «Росич». Вот ребята уже подросли там, стали инструкторами, начинали они так же, как мы, скаутами, новиками. Сегодня они уже вот делают мероприятия такие серьезные. И даже вот из их дружины было меньше ребят, чем с нашей. То есть я задал вопрос, говорю, а почему, с чем это связано? Ведь у вас дружина больше во много раз, чем наша в Екатеринбурге. Мне говорят, ну, побоялись холода, испугались условий. А мы как-то вот, не знаю, может быть, такие
не первые страшно,
раз. В следующий раз у нас уже будет представление, что это такое, мы задумаемся. Но мы
без я страха. Видела ВКонтакте, там девочка вообще, по-моему, лет 8, наверное, с вами
пошла. Нет, у нас девочки такие, не крупные такие.
Ну, вот Вероника Аксёна, сколько ей лет?
10 лет.
10 лет, уже. Да. А, я просто думала, она младше.
И Вероника, и Алена Виткалова, да. Девочки у нас по 10 лет, они, в общем-то, я хочу сказать, что отметить, что девочки вообще ни разу я не услышал от них жалобы на условия или на что-то, что им не нравится. Мальчики у нас некоторые попытки делали, ну так, скромно тоже. Они думали, что это что-то поменяет. Я говорю, толку от этого говорить, мы уже здесь и ждем времени, когда вернемся домой. Но это было только в первый день, потом уже никто не жаловался.
А вот почему не жаловались девочки? Потому что у них даже палатка не протекала, и у них все обогревалось. Мальчикам
всегда кажется, что у девочек условия лучше.
У нас ночью капало.
Не лучшие условия были.
Просто еще... когда мы к ним зашли на мероприятие, у них там вообще тепло было. У них там вообще печка, у них там палатка вся теплая.
Миша, а ты, если бы они согласились, ты бы стал с ними меняться, чтобы попасть в их теплую палатку?
Если бы они сказали обмен, я бы согласилась. Потому что, во-первых, у них палатка не протекает. Во-вторых, у них там печка очень теплая, а у нас вообще холод.
Ну, это...
Ну, то есть ты бы их отправил в свою, да?
Да.
Я бы на ровном месте бы сказал, чтобы они шли в нашу, а мы в их.
Печку топили днем для того, чтобы посушиться. Поэтому все мальчики решили, что у девочек и ночью так же тепло. А у них палатка всегда была меньше, потому что девочек было меньше, ее натопить было легче. Вот. И поэтому
а я помню, днем, что все Всеволод Сергеевич, девчонки были еще в начале наших бесед на радио, всегда говорили, что их опекают, оберегают мальчики, и не позволили бы себе такого, чтобы отправить их в холодную палатку. Как ты, Миша, считаешь?
Я считаю, что они подобрее, чем я. Потому что у них еще ночью теплее, а у нас, а у них палатка меньше, поэтому... А у нас палатка маленькая, а нас большая. Поэтому нам тяжело, а их там меньше было. Поэтому им тепло, а нам холодно.
Ну, Миша еще это пока было соперничает с девочками. Он еще считает, что с ними нужно устраивать соревнования.
Вот именно. Потому что я протесту.
Миша и Алена все время у Жоры там говорили. Покатай меня, покатай. А Жора уже придумал название «Покатайцы».
Как будто командиру сложно приходится, да, нужно вот решать такие вопросы на ходу, или он уже привычный, как бы все это для него.
Конечно, привычный. Видите, как дружина это растет за счет того, что приходят юные ребята. Вот, если бы к нам приходили бы старшие, может быть, Жоре было бы полегче, если бы у него были бы сверстники, ровесники. А у нас получается он самый старший, конечно, ребята к нему все с душой, все к нему, и всем хочется с ним пообщаться, не разорвешься. Но бывает, что на нем висит по 5 человек.
Если бы у него было бы постарше, тогда бы он бы катал бы Алену, а другие его парни катали бы меня.
Артем, ты вот как корреспондент сейчас хочешь что-то узнать у ребят?
А, еще я хочу спросить, вам вообще понравилось сидеть ночью у костров хотелось спать?
Хотелось спать, но...
Ну, мы рассказывали...
Страшилки?
Мы рассказывали страшилки у костра. Мы не могли оторваться, очень было интересно нам.
Ребята, еще ведь мероприятия были у вас, кроме этого. На гору с Агамой забирались. Вы сможете рассказать?
Это точно. Я там чуть вниз не покатился. Когда мы туда добрались почти до вершины, там была еще одна гора. Сказали, кто пойдет на эту гору, идите, кто остается, идите разжигать костер. Кажется, большинство пошло на гору. У нас там обычно мало было человек.
Это более сложное восхождение на следующую гору, да?
Да.
А вам понравились значки, которые вам выдали после похода?
Да. У меня все еще на форме он торчит.
Как медали просто.
Варя, ты на вторую гору поднималась?
Да, она была очень крутая, мы там на четвереньках все поднимались. Потом, когда все пришли, там просто упали и лежали.
А из девчонок только ты поднималась?
Нет, все девочки.
Все девочки поднимались?
Ну, все трое.
Девочки у нас, да, очень отважно всю нашу экспедицию, весь поход прошли. Я, честно говоря, очень впечатлен. Во-первых, у нас Аксенова Вероника пришла первый день. То есть мы ее до этого даже не видели. И когда родители сказали, вот уже осталось тут до похода 3 дня, можно мы к вам в дружину? Я говорю, мы в поход уходим. И мне говорят, да нет, ничего страшного, мы прямо с похода и начнем. Я говорю, да мы в зимние уходим, да ничего страшного. Я такой думаю, ну сейчас приведут девочку в 9 лет, она там увидит все эти условия, и я окажусь в ситуации, когда 3 дня придется мне ребенка успокаивать или придумать, как ее оттуда эвакуировать. Ничего подобного, абсолютно. Она не просто влилась в дружину, оказалась таким бойцом, что примером может являться для всех, даже для взрослых мужчин. То есть ни разу нигде ни слова не проронила, во всех мероприятиях до конца участвовала. Веселая, очень задорная девочка оказалась, и мы теперь довольны, что она у нас есть.
Все ваши приключения достаточно хорошо вы описали, а вот такое вот, может быть, ребята ответят, какая-то духовная составляющая в плане того, что какие качества приобрели, да, и, ну, вот тут с Мишей я поняла, что с девочками пока еще потом возраст не пришел правильно поступать.
Соперничаю.
Да, а вот все-таки вот, вот эта взаимовыручка, как вот говорили, Жора помог, там спину подставил, потом Егор, да, помог тебе пройти разбойника. Вот,
бабочку.
Много, наверное, таких случаев было.
Ну, показательным является то, как мы пришли и как мы ушли. То есть эти 8,5 километров нам пришлось и вначале пройти, и в конце для того, чтобы уехать. И мы вначале еле-еле туда дошли, как стадо барашка, как говорят, да. А вернулись мы обратно с троем с флагом. То есть это уже значит о том, что все-таки отряд в этот момент сформировался, да.
А еще вот когда мы уходили там, челябинцы начали в нас снежками кидаться.
По-дружески.
Да,
да, челябинцы.
Челябинцы нам в этот раз показали очень много традиций скаутских. Да, одно из таких традиций – это провожать друг друга, забрасывать снежками.
То есть это организовал поход, как я поняла, челябинцы организовали, чтобы вот это именно такой скаутский поход, чтобы испытать себя, увидеть традиции, вам что-то показать.
Да, опыт, конечно, большой, конечно. Вот, есть у нас большой замысел, чтобы у нас была городская дружина, в которую вливались бы отряды других приходов, ну и в конечном итоге самим организовывать эти слеты в области и приглашать ребят из других областей, из других дружин, чтобы проводить совместные. То есть рост такой у нас уже обозначен, мы дошли до того момента, когда нам уже не хватает руководителей в лице меня и родителей, и нам нужны еще новые свежие силы. Приглашаем всех. Телефон есть в группе ВКонтакте. Я могу сейчас, да, объявить, наверное, телефон.
Да, конечно,
свой,
да? Конечно.
8-982-6202-408. Зовут меня Всеволод Кривцов. Звоните. С радостью вам расскажу, как попасть к нам на курсы и вообще прийти в дружину вместе с детьми, с родителями.
Юный корреспондент, у тебя есть вопрос?
Так как Георгий вам сын, вы относитесь в дружине как-то к нему по-другому, как к сыну? Или отношение, как говорится, ко всем равное?
Ну вот я бы, наверное, здесь не стал бы отвечать на этот вопрос. Я хотел бы мнение послушать ребят наших. Мне даже интересно будет. Вот, Коль, как ты считаешь, есть какое-то различие?
Я считаю, что нет. В отряде, ну, вот то, что в отряде вы к нам относитесь как к своим сыновьям. Ну, точно такое же отношение.
Еще вот я хотел добавить, что вы говорите, что Жора, а не Жорочка. Вот, и, ну, у меня то же самое, что у Коли.
Ко всем равное отношение.
И еще все сердечко очень добрый, если честно. И, например, когда ему скажут, что там с кого-то подрался, он всегда решит эту проблему. У меня всегда с девочками драка.
И вот, что интересно у Сева Сергеевича. Он слишком добрый.
Слишком.
Удивительно, что именно это качество и возродило, можно сказать, братство православных следопытов. И как раз с вашим приходом, как я вижу, все очень пошло.
Ну, идет.
Идет, да, пока. И будем надеяться, что будет продолжаться. Поэтому, ребята, думайте сами, качество доброта это помогает росту или нет. Может быть, напоследок тогда какой-то куплет, может быть, из какой-то новой песни, которую челябинцы вас научили?
Ну, я боюсь, что мы, наверное, без текста-то не споем.
Артем, у тебя есть какая-нибудь песня, которую все знают? Ты вроде тоже на гитаре сейчас усиленно играешь.
Да, я гитарист, вот, но у меня, к сожалению, я не пою такие песни скалски, но я быстро могу выучить. Но у меня есть такая добрая песня, которую никто не знает, но при этом она очень веселая, она очень быстро запоминается.
Давай, как корреспондент, тогда ты завершай эфир песни.
Одним куплетом. Ну, это песня без куплетов, потому что она просто, текст идет просто сплошной один за другим. Да, сегодня в ударе, не иначе, надрываются в восторге москвичи, А я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Но вот судья противнику пенальти назначает. Репортеры тучи кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает. Он сегодня славно отдохнет. Сегодня не бьют над головой. Я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый. Дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул, у меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Ну вот летит десятый номер с пушечным ударом. Репортер бормочет: слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень: как мне быть? Это все-таки и футбол, говорю. Нож по сердцу, каждый гол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я благодарю.
Хорошая песня.
А это чья песня?
Высоцкого.
Высоцкого я тоже
под гитару.
Да, нам гитаристов постоянно не хватает. У нас благодарность хочется вынести тем, кто у нас присутствовал в походе, всем до единого, потому что помощь, во-первых, была от наших родителей. И с нами была Ольга Ивановна, которая у нас постоянно на гитаре играла, и нам, в общем-то, было чем заняться его у костра. У нас не всегда такое совпадение бывает. Бывает, что у нас гитаристов с собой в походе нет. Вот, приходится петь без аккомпанемента, это уже посложнее чуть-чуть. Вот, хочется сказать Сергею Алексеевичу огромное спасибо. Это папа одного из руководителей Братства православных следопытов, Егора, в частности. Вот. Хочется сказать Виктории спасибо. Это тоже инструктор Братства православных следопытов отряда «Росич». Вот. Ну и всем, кто нам помогал, конечно же, отцу Петру и ребятам, которые стойко выдержали. Появились очень новые, скажем, такие моменты, которые мне не получалось их в дружине преодолеть. Тимофей Попов из нашего отряда просто так стал сдавать рапорт, так себя проявил как командир патруля, что в конце я прям прочувствовал, думаю, вот надо же, надо было давно уже в такой поход нам сходить ради того, что хотя бы вот Тимофей у нас научился брать на себя ответственность за патруль. Очень четко, очень, так сказать, внятно, грамотно он себя вел там. Андрей Царев, несмотря на то, что у него все равно остаются у нас приключения, все время с ним происходит, куртки горят, варежки теряются и прочее, тоже в этом походе был в таких ситуациях, в которых ему приходилось преодолевать себя. Это было со стороны видно, как тяжело, несмотря на то, что он, пока он это все выполняет, он, конечно, немножко постанывает. В конце, когда он все это закончится, завершится для него эти сложные условия, он всегда бодро говорит: да, обязательно я пойду, я это не оставлю, буду дальше себя испытывать. И всем ребятам, кто вот у нас присутствовал, конечно, низкий поклон, потому что я считаю, что это для них был самый вот серьезный поход в нашей дружине за все время, которое мы существуем.